Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 29 декабря 1959 года Никита Сергеевич Хрущев выдвинул на пленуме ЦК КПСС программу строительства многоэтажных домов городского типа на селе и переселения в них крестьян и ликвидацию неперспективных деревень. Уже в 1962 году впервые в отечественной истории доля городского населения 111 миллионов человек превысила численность деревенских жителей – 108,5 миллионов. Во второй части программы Хрущева было решено до 1975 года сократить количество деревень в 5-6 раз – до 115 тысяч. Чтобы определить, какой деревне жить, а какой умирать, бюрократы разработали их деление на перспективные и неперспективные. Перспективными считались те, где население было более 1000 человек, где имелась больница, школа, клуб, магазины, благоприятные природные и климатические условия. Однако, по статистике, перспективными на тот момент оказались всего 8% населенных пунктов. Чтобы расширить их перечень, ввели категорию «переходные деревни», судьбу которых предстояло решать по мере выполнения программы. К 1979 году в РСФСР осталось 177 тысяч поселений, 40% от прежнего количества. Так бездушный бюрократизм вложил свою немалую лепту в уничтожение русской цивилизации. 29 декабря 1885 года родился генерал-барон Роман Федорович фон Унгерн Штернберг, один из руководителей борьбы против советской власти в Забайкалье и Монголии. Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежала к роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. Один из унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. До революции Унгерн-Штернберг служил харунжем в Забайкальском казачьем войске. По словам людей, знавших Унгерна лично, его отличали настойчивость, почти восточная жестокость и инстинктивное чутье. Какое-то время он жил в Монголии, где увлекся буддизмом. Во время Первой мировой войны получил орден Святого Георгия 4 класса, дослужился до Исаула. Однако так и остался командиром казачьей сотни. Начальники боялись повышать непредсказуемого барона. Во время гражданской войны Унгерн сформировал конно-азиатскую дивизию из казаков, бурят, монголов и целого десятка других народов Дальнего Востока. Фактическими же командирами были русские офицеры. После поражения и гибели Колчака Унгерн ушел в Монголию. Штурмом отбил у китайцев монгольскую столицу Ургу, Улан-Батор. Захватил огромное количество золота и серебра. А тибетский вождь Далай-Лама XIII объявил барона борцом за веру против китайских оккупантов и прислал ему отряд своих воинов. Монголы окружили Унгерна почетом, называли его Цаган-Бурханом, то есть богом войны. Унгерн мечтал победить мировую революцию ордами азиатов и реставрировать империю Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Однако вскоре Красная Армия нанесла войскам Унгерна тяжелое поражение и вместе с революционными монгольскими частями заняла Ургу. Барон был арестован и расстрелян. Историки говорят, что Унгерн не был характерной фигурой белого движения, но для большевизма он представлял действительно серьезную опасность, поскольку открыто провозглашал своей целью не расплывчатую идею созыва учредительного собрания, а восстановление монархии. 29 декабря 1918 года в Петрограде перед Николаевским, ныне Московским вокзалом, в рамках ленинского плана монументальной пропаганды был открыт бюст революционерки Софии Перовской. Автор – итальянский скульптор Итало Орландо Гризелли, проживший несколько лет в России, где его называли на русский манер Орландо Оливеровичем. Памятник был примечателен в двух отношениях. Во-первых, это был, вероятно, первый советский памятник женщине, а во-вторых, видимо, первый памятник у России цареубийцы. Поэтому на открытие пригласили старых народовольцев. Однако из открытия памятника вышел форменный скандал. Дело в том, что автор статуи работал в новаторской технике кубофутуризма. Скульптор Леонид Шервуд рассказывал в своих мемуарах. Когда памятник Перовской был открыт, то вместо русской революционерки все увидели могучую львицу с громадной прической, с мощными формами лица и шеи, ничего общего не имевшую с реальным образом Перовской. Нарком просвещения Анатолий Луначарский, присутствовавший при открытии, вспоминал: «Многих огорчило чрезвычайно нечеловеческое изображение Перовской. Когда открыта была кубически стилизованная голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись в сторону. А Злата Лилина, одна из руководителей Петрограда, на самых высоких тонах потребовала, чтобы памятник был немедленно снят». Через 100 дней после установки статуи в апреле 1919 года исполком Петросовета вынес постановление о ее демонтаже по просьбам трудящихся. А скульптор Гризелли вернулся в Италию. Одной из самых известных его работ стала скульптура 1939 года «Гений фашизма в Риме». Обнаженный мускулистый юноша, салютующий фашистским приветствием. После 1945 года на руки юноши надели боксерские перчатки и переименовали его в «гения спорта». 29 декабря 1835 года после упорного сопротивления вождь чероков Джон Ридж был вынужден подписать договор с США, по которому его племя во исполнение решений Конгресса вместе с прочими индейскими племенами подлежало принудительной высылке за Миссисипи. Чероки проживали на территории нынешних штатов Теннесси и Северная Каролина. Их насчитывалось свыше 16 тысяч. К началу 19 века чероки приняли христианство, имели свою конституцию, выборные органы, школы, азбуку, газету и Библию на своем языке. В мае 1838 года начался Великий Исход по тропе слез. Погибли от 4 до 15 тысяч индейцев. В Америке до сих пор идут споры, можно ли назвать индейцев жертвами геноцида. Американский историк Дэвид Стеннард утверждает: «Гитлер – щенок в сравнении с покорителями Америки. Чему не учат в американских школах? В результате Холокоста американских индейцев, также известного как 500-летняя война и самый длительный Холокост в истории человечества, было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады». Американский писатель и историк Джон Толланд в книге «Адольф Гитлер» пишет: «Гитлеровская концепция концентрационных лагерей многим обязана его изучению английского языка и истории Соединенных Штатов. Он восхищался лагерями для индейцев на Диком Западе и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного населения Америки». Конечно, в США светочи демократии и прогресса большинство историков оспаривают утверждения Стеннарда и Толланда. Говорят, в частности, что у Стеннарда нет каких-либо демографических данных и что он не делает различия между смертью от насилия и смертью в результате заболевания. И погибло гораздо меньше, от 2 до 15 миллионов индейцев. И главное – правоверные американские историки, с одной стороны, не отрицают смерть и страдания, причиненные поселенцами коренному населению Америки, но оспаривают, что это был геноцид. А что же тогда это было? 29 декабря 1912 года немецкие рыбаки выловили в одной из рек Германии китайского мохноногого краба, обитателя побережья Китая. Он может на тысячи километров подниматься по впадающим в океан рекам. Краб одинаково комфортно чувствует себя как в морской, так и в пресной воде. В Китае его мясо считается деликатесом. Однако в последние десятилетия полчища пришельцев, густо расплодившиеся на побережье Северного моря, стали настоящим бедствием, нанося огромный ущерб рыболовству. Они ловко воруют из сетей рыбу, рвут сами сети, а также своими глубокими норами губят плотины и дамбы. В настоящее время ареал обитания мохноногого краба простирается от Германии и Франции до Голландии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Португалии и Польши. Последние годы китайского краба обнаружили в Онежском озере, Волге, а также в Черном и Азовском морях.
Исторический календарь.